тают снега. В кавернах что-то сгущается, и речь там наверняка не об ожидании весны. А на первый взгляд район выглядит нормально. За надвратной башней в тенях домов, как всегда, идет торговля. Среди убогих прилавков клубится пестрая разнородная толпа. Народ пробирается среди развешанной на шестах одежды, тряпок на полу с побрякушками, ищет рыбу и корнеплоды в корзинах. Но что-то здесь не так. Прежде всего, толпа кажется мне куда менее шумной и живой. Никто не смеется, не слышно наигрываемой на странных инструментах музыки из таверн и корчем. Среди путающихся пришельцев все еще видны мутанты, но держатся они с краю. Стоят группками в воротах и переулках или перед входами в таверны. Вроде бы никого не цепляют, однако, когда прохожу, чувствую их тяжелые взгляды. Остальные прохожие тоже пытаются обходить их подальше. Вокруг борделя крутится явно меньше девок, и лишь немногие из них мутантки. Просто мелочи. Еще несколько недель назад мутанты заворачивались в плащи и прятали лица под капюшонами. Теперь большинство тоже так поступает, но не те, что стоят группками, тут и там. Эти, несмотря на холод, нарочито обнажают свои деформированные тела, словно выставляя их под чужие взгляды. На стенах стало больше накорябанных углем и охрой надписей на чужих алфавитах. Когда проходит патруль, все вокруг на миг замирает. Стихают разговоры, гвардейцы в капелинах и гербовых туниках, наброшенных на меха и кольчуги, обмениваются враждебными взглядами с мутантами и идут дальше, постукивая о камень древками. И лишь тогда улица снова оживает. Когда я был здесь в последний раз, атмосфера была иной. Никто не обращал внимания на патрули. Теперь же Фьёльсвин выслал на улице больше стражников, но это, похоже, не меняет положение дел. Когда я перехожу на другую сторону длинной площади и ныряю в путаницу улочек у опорной стены рыбачьего порта, делается еще страннее. Тут почти пусто, таверны закрыты, и только за дверьми слышен шорох голосов. В окнах за грязными хрустальными стеклами маячат искривленные лица, провожающие меня взглядами. Фонари тут разбиты, горит, может, треть. В конце закоулка я вижу группку людей на небольшом рыночке вокруг дождевого колодца. Но когда я подхожу, все исчезают словно тени, и площадка вновь пуста. Я ухожу, и тогда из ниоткуда прилетает камешек, разминувшийся с моей головой в несколько сантиметров, и со стуком отлетает от булыжника в брусчатке. «Дети? Возможно». Чуть дальше от крыши отрывается большой кусок льда, несколько сросшихся сосулек длиной с мою ногу, словно набор трубок органа. Слышу свист воздуха, когда они летят, и в последний момент мне удается вжаться в закрытые ворота, окаймленные резной аркой, а ледяной снаряд разбивается на булыжнике в том месте, где я только что стоял. Случайность? Возможно. Я возвращаюсь в более цивилизованные районы, к первой корчме, считая от Барбакана, в Подсельдью. На встречу с моим информатором, что выглядит как помесь дракона с павианом. На встречу с Платаном. По дороге туда я кружу боковыми опустевшими переулками, протискиваюсь в какие-то подворотни и кучи бочек. Потом, спрятавшись за наваленные деревянные ящики на задах какого-то склада, выворачиваю плащ с синей стороны на желтую и натягиваю меховую шапку. Когда я отправлялся на прогулку, надеялся, что кто-то станет за мной следить, но сейчас я предпочел бы поберечь информатора. Сперва мы договаривались о ежедневных встречах после шестого колокола на башне, но новостей у него было немного, потому мы стали встречаться раз в три дня. Всякий раз приходил кто-то другой из нас. Филар, Варфнир, Сильфана, потом я, потом Грюнальди. Когда мы отправились на материк, приходили братья Древа в гражданском. Под Сельдию — таверна с бочкообразным сводом. Тут есть большой прилавок из почерневшего дерева, пиво наливают из бочонков, стоящих на распорках. Котел с рыбной юшкой висит над очагом. Есть тут и вяленые сельди, назовем их так. По крайней мере, это морские создания, которые Фьёльсвин назвал сельдями, и так оно и прижилось. Такие своды играют с акустикой. Голос разносится странно, бежит вдоль кривых ребер жесткости, и случаются места, где прекрасно слышен даже шепот, доносящийся с самого дальнего столика зала, даже с нескольких метров. Словно кто-то говорит тебе в ухо. Но достаточно передвинуться на 20 сантиметров, и эффект исчезает. Обычно мы общаемся, используя этот прием. Разве что платан скрывает свой гребенчатый, драконоподобный череп капюшоном полотняной пелерины. Это означает, что либо он не может говорить, либо сказать ему нечего. Но если до него дошли какие-то сплетни, если он что-то заметил или если имеет для меня важную информацию, тогда он сперва 2 или 3 раза щелкает пальцами здоровой руки. Это сигнал, а одновременно тест коммуникативной системы. Собеседник в ответ постукивает пальцами в бок своей кружки. Это значит «слышу» и «готов говорить». Мы не смотрим друг на друга. Мы просто 2 одиноких гостя в таверне под сельдью, что заняты пивом, юшкой, бормочем что-то себе под нос на расстоянии в несколько метров друг от друга. В конце, если вокруг достаточно шумно, я ставлю платану пиво, куда вбрасываю несколько монет. Если пусто, оставляю монеты под своим кувшином и выхожу. Нынче он обнажил свой поросший пятнами и гребнями череп, что значит, что он собирается что-то сказать. «Отверженные бунтуют», — шепелявит он сквозь свои львиные клыки и поигрывает здоровой рукой с оловянной кружкой, крутя ее на столе. «Собираются в подвалах и не впускают никого». Вроде бы кланяются чужеземным богам.
«А митрайским?» — спрашиваю я.
«Не знаю», — отвечает он. Насколько я разбираюсь в мимике его пасти, он устал и на грани. «Я не допущен».
«Но ведь ты и сам отверженный», — роняю я осторожно.
«Но я хочу служить саду. Все об этом знают».
«Ну да». Каверный не слишком большой район. Мутанты наверняка знают друг друга, по крайней мере, с виду.
Сколько готовы к бунту?
Не знаю. Не все, но многие. Пока что 1/3 наверняка, но к ним присоединяются и другие. Говорят о лекарстве. Якобы те заклинания, которые совершают в подвалах, их лечат. Но я не вижу, чтобы они изменялись. Выглядят, как и раньше, но говорят, что теперь ничего у них не болит, и что песни богов дают им большую силу, такую, какая есть у чудовищ. Ну и начали исчезать люди.
Как это — исчезать?
Обычно. Сегодня есть, а завтра нету. Никто их не видел, никто не находил трупов. В последнее время уже 3 раза случалось нечто подобное.
И что это были за люди?
Один рыбак в побережье, из людей грифонов. Один, простой мув, прибыл осенью на купеческом корабле из земли соленой травы. И один плотник, тоже в корабля, оставшегося тут на зиму. А еще раньше исчезли 2 женщины. А раньше и другие. Некоторые, когда вышли в сумерках, другие днем. Никто не видел, чтобы они вступили с кем-то в спор или драку. Просто однажды встречаешь их в таверне или на улице, а потом уже нет, и никто не знает, что с ними стало. Знаю одно — все они были людьми одинокими. Или странниками, или теми, у кого нет семьи.
«А у тебя есть семья, Платан?»
«Не в этой жизни. Служу древу. Весь город — моя семья».
«Ты видел сад, скорее говорю, чем спрашиваю».
Платан выпрямляется над кружкой, словно возбужденный дракон.
«Видел, но говорить об этом не втану. Ни в тобой, ни в кем другим. То, что я видел, останется со мной. Тут!» —
стучит себя кулаком по широкой груди.
«Я должен знать, есть ли здесь люди короля змеев или Амитрай. Весной в ледяной сад придет война.
Если они будут здесь, город падет. Найди других, кто умеет смотреть и крутится между людьми. Пусть ищут. Пусть собирают слухи. Если нужно, заплати им. Где могли бы прятаться Амитраи, прибудь они в город украдкой?» Платан чуть пожимает плечами.